«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. На днях Росавиация заявила о недостоверности фактов, изложенных в окончательном отчете Совета безопасности Нидерландов по расследованию причин крушения малазийского «Боинга» над Донбассом. Об этом говорится в письме главы ведомства Олега Старчевого. И о том, когда же наступит развязка и ясность в этом деле, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Юлием Несневичем, доктором политических наук, бывшим депутатом Государственной Думы, добрый вечер, Юрий Анатольевич. И Федором Шоловым Ковидяевым, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР, а в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Юрий Анатольевич, как по-вашему, насколько... Здравствуйте, Федор Владимирович. Вас всех с наступившим Старым Новым Годом. Поздравляю наших радиослушателей. Да, много их было. Как вы считаете, вот почему постоянно подвергается сомнениям со стороны России доклад Голландского Совета Безопасности?
Ну, в общем, мы уже как-то один раз обсуждали здесь в эфире эту ситуацию. Значит, на самом деле понятно, к чему идет история вот с расследованием этого инцидента. Потому что мы напоминаем, что первый доклад касался только технической стороны. И в ближайшее время, видимо, появится доклад, касающийся уже того, кто на самом деле с этим стрелял, нажал на кнопку, да. И ясно, что, в общем, вывод этой комиссии, он практически очевиден для тех, кто вот следит за этими событиями. Поэтому все время создается такой вот шумовой фон, для того, чтобы потом можно было сказать, что это не так. Кстати, вот это заявление Росавиации, оно в этом смысле безумно характерно, потому что, я сейчас приведу там пример один, очень смешной из этого доклада, но помните, была еще такая версия, которую Минобороны выдвигала, что это вообще-то это не БУК, а это вот... истребитель, который стрелял ракетой в воздух.
Конечно, был какой-то...
Версия исчезла.
Да, заправщик, который видел этот самолет.
Да, версия благополучно исчезла, и даже история о том, что знали пилоты, который летал, она благополучно растворилась. Значит, технический доклад сформулировал, что это был БУК, причем с этим практически теперь согласны все. Дальше идет разговор о следующем, как бы, варианте. Чей это был БУК, грубо говоря? Вот в докладе Росавиации, на самом деле, есть как бы опровержение доклада украинского и одновременно опровержение того самого факта, который подтвердил наш же концерн «Антей». О том, что это была ракета, взорвавшаяся с левой стороны на расстоянии 1 метра. То есть у нас даже Росавиация не следит за тем, что давал тот самый наш концерн, который занимается выпуском букв. А проблема здесь очень понятная, потому что система БУК – это такая система, из которой любой человек, бегающий с автоматом, выстрелить не может. Там нужны профессиональные люди, которые могут этой системой управлять. И следующая, значит, вот как бы первая линия защиты, что это БУК не наш, что это БУК украинский. Но я думаю, что, скорее всего, эта версия только тоже рухнет, но дальше будет понятен вывод, что это могли быть только профессиональные военные, которых среди сепаратистов такого уровня военных просто не было. Поэтому дальше вывод будет вполне очевидный, на мой взгляд.
Да, Федор Владимирович, параллельно организация «Беллингкат» так примерно назвала круг подозреваемых российских военнослужащих. Как вы считаете, это сможет тоже Росавиация опровергнуть?
Нет, ну, это не дело Росавиации опровергать такого рода данные, если они появились, если они найдут свое подтверждение. Я должен сказать, что вообще история в любом случае темная, потому что целый ряд данных, которые мы предлагали, да, не был учтен комиссией, и в данном случае речь не идет о Совете Безопасности Нидерландов, да, о следственной комиссии, да, многосторонней. А тот же самый вот летчик, там, был он или не был, да, был мальчик или не был мальчик, это, конечно, вопрос сейчас в значительной степени виртуальный, потому что действительно как-то эта версия ушла. Но когда она существовала, и этот человек известен, да, его никто не удосужился опросить, речь не идет даже о допросе, а просто об опросе, да, потому что были какие-то данные, вроде что-то такое говорилось, вроде какие-то записи были, ну проверьте, проверять не стали. Более того, я должен напомнить, что крайне странно вообще вся эта история началась, потому что не прошло суток, а Обама уже заявил, что у нас есть точные данные о том, что это действия, произведенные с территории подконтрольной вот непризнанным этим квазигосударственным образованием. Ну, в общем, абсолютно безответственное заявление человека такого уровня, да, потому что мы помним, что были пропавшие «Боинги» той же самой малайзийской компании, да, которая выполняла рейс между Индонезией и Китаем, да, никто не спешил вообще ничего заявлять по этому поводу в течение недель, да, потому что было непонятно, что произошло. никто не торопился говорить о том, что случилось и кто виноват, когда погиб наш самолет над Синаем. Да, то есть, в любом случае, заявление через несколько часов после трагедии о том, что мы знаем, кто это сделал, абсолютно безответственно.
Ну, позволь мне согласиться по поводу Боинга на Синае.
Погоди,
там, наверное, через два часа было заявление о том, что это теракт был.
Нет.
Причем американское заявление.
Нет, там действительно Песков сказал, что не надо это связывать.
Да, нет, на самом деле было заявление
Киева. Значит, во-первых, я никого не перебивал, поэтому не надо эмоционально реагировать на те данные, которые не укладываются в чью-либо концепцию. Да? Вот, поэтому, значит, я должен повторить еще раз, да, что с нашей стороны никаких заявлений в течение там нескольких часов сделано не было. Опять американцы там предположили нечто, что вот это вот может быть то-то или то-то. Израильтяне сказали, что они не исключают это. Но не было заявления, что мы знаем. Даже с американской стороны не было заявления, что мы знаем. Здесь это заявление было. Заявление абсолютно странное и совершенно безответственное, я еще раз должен повторить, для человека такого уровня. Что вообще внушает сомнение в том, что с этой историей что-то чисто. Понимаете, с точки зрения логики даже простой, зачем это, там, не знаю, нам, что мы от этого выиграем, зачем это этим самым непризнанным несчастным...
Ну, это были версии, что охотились за этим, за транспортником, да.
Вот за кем, что... Это все тоже версии, понимаете, это все тоже версии из интернета.
Давайте дадим слово
зачем?
Давайте дадим слово Игорю Романенко. Генерал-лейтенанту запаса, замначальника генштаба ВСУ. Игорь Александрович, вы нас слышите?
Да, я вас хорошо слышу.
Как вы считаете, вот для чего было сепаратистам стрелять из бука, если взять за основу вот эту версию, что они сбили? Вам слово.
Да, и тут было сказано о том, что вот темное дело, и многие люди работают в Украине, и международные специалисты для того, чтобы его прояснить. Но темнота как раз не в тех аргументах, которые вот я сегодня услышал, а, в общем-то, в другом. Но отвечая, я мог бы по каждой позиции проаргументировать и по летчику, и по спутниковым съемкам с территории какой и так далее. То есть принципиальный, на мой взгляд, вопрос, и не только на мой взгляд, заключается в том, что первое, значит, чем это делалось, в данном случае буком, причем буком, который не было никогда в Украине. Следующее. Каким экипажем, кто же управлял этим буком? Сейчас уже есть ряд военнослужащих, и круг их военнослужащих вооруженных сил России уменьшен до 20 человек. А экипаж из 4 человек там вообще пофамильно есть. Это второе. И третье, наконец, место, откуда производились эти пуски. Значит, через сутки после того, как случилось, я выступал у нас здесь в пресс-центре и как специалист комментировал это дело, в ночь проводил расчеты и так далее. Но тогда это зиждилось на расчетах, на вот такого рода аргументациях, характеристиках комплекса БУКа, о котором я сказал, ну и так далее. Сейчас за полтора года дело существенно продвинулось вперед, и на эти три вопроса есть уже очень серьезная аргументация. По поводу, еще раз повторяюсь, места и времени, затем каким оружием и каким расчетом. А теперь я мог бы, просто не знаю, как со временем, прогрумментировать по всем этим трем позициям. Но отвечая сейчас на вопрос последний, который поднимался, о том, почему же это происходит, то есть абсурд. Действительно, и у нас здесь есть сторонники того обстоятельства, что говорят, что это специально, преднамеренно сделали, вот уничтожали, чтобы спровоцировать и так далее. Я не сторонник такого подхода. То есть, с учетом предыстории, она заключалась в том, что перед этим случаем за 2 недели было сбито, к сожалению, нескольких авиационных средств вооруженных сил Украины, в том числе и Ан-26 военно-транспортный самолет. Значит, происходило это там, по данным разведки, когда выявлялось и без них и так далее. Но по случаю, вот вокруг этого, значит, заключалось следующим, что по агентурным разведданным, значит, сепаратисты, была дана информация, что полетит очередной транспортный самолет военный вооруженных сил Украины с десантниками. Это был не такой, как Ил-76, но была предыстория и вот как бы успех сепаратистов на этот счет сил. И здесь, конечно, очень бы хотелось повторить этот успех. Перед этим был еще был один сбит, там разведывательный наш, тоже военно-транспортный самолет Ан-26. И поэтому по данным, которым передавалось, это было то направление, приблизительно высота и все прочее. Значит, этот агент успел передать информацию о взлете. Его после этого, так сказать, арестовало СБУ. И в связи с этим, что имело место вот такие обстоятельства, отменили этот рейс, этот самолет с десантниками вообще не полетел. Но была информация, перед этим, с точки зрения сепаратистов, были успешные действия средств противовоздушной обороны. И заведен туда комплекс этот всего там 3 дня как. Вот. И я как зенитный ракетный офицер изначально хочу сказать, что это мало времени для, даже для подготовленного экипажа, который должен как бы врасти на местности, на обстановку, то есть подстилающая поверхность и все остальное. Это во-первых. Во-вторых, если поступила задача, были данные, что с такого-то направления должна была лететь средство где-то в такое время и так далее, то экипаж изготовился. Достаточно было любой информации или задачи, а там стояла, была поставлена просто задача, они, как люди военные, были обязаны ее выполнять. И поэтому вот сложилось ряд таких трагических обстоятельств, по которым с этого направления, близко к этому времени, близко к высоте. Хотя высоты Боинга 10, а Ан-26 это ниже. И отражающая поверхность меньше Ан-26. Но когда ждут, когда постоянно задача, когда перед этим это очень близко, на экранах это видно, то, значит, ну вот складывалось как складывалось. Когда поставили задачу, экипаж обнаружил это средство, достаточно времени на перепроверку, детализации это значит, не было, и поэтому, но хочу обратить ваше внимание, что Russia Today корреспонденты были уже там буквально самые первые, то есть они были изготовлены. То есть по информации должен был лететь самолет, должен был все, и ожидаемое было его уничтожение. Самолет как раз военно-транспортного вооруженных сил Украины. Но произошло то, что произошло, это трагедия. И я еще раз подчеркиваю, я не сторонник оценки этой ситуации, что российская сторона или их там сепаратистами, значит, это было сделано преднамеренно, потому что урон, который теперь понесли после этого случая, там Россия и так называемые республики, он очевиден, и на такое пойти, ну, с моей точки зрения, вряд ли могли. Поэтому здесь вот так, а по, значит, тому, кто стрелял, с какого оружия и каким экипажем, есть очень много уже материалов, люди, которые заинтересованы, могут это просмотреть. Если у нас больше времени, я мельком мог бы поотвечать и на эти вопросы тоже.
Да, но у нас книга вышла Бориса Ефимовича Немцова и Мартынюка Леонида, который сейчас вынужден эмигрировать в Америку. А как вы считаете, Юрий Анатольевич, помните, вот российская сторона такое вбросила, что, мол, украинская армия ждала, что полетит президент Путин.
Ну, это тоже была такая совершенно, мягко говоря, бредовая версия. Но я еще раз говорю, тут понятно, что
слава происходило. Слава Богу, через 2 дня она ушла.
Да, нет, да. Ну тут понятно, что происходило. Когда эта ситуация произошла, люди, которые на самом деле знают подоплеку того, что произошло, такие люди есть, значит, обычный такой прием, начинаются вбрасываться самые различные версии для того, чтобы создать информационный шум. Вот это и было сделано. Там была и версия о самолете президента Путина, о истребителе ВВС Украины, и там еще были целый ряд версий, абсолютно вот не имеющих никакого отношения к реальности. Это создается дымовая завеса, чтобы как бы отвести, так сказать, от прямых, ну, если не виновников, я с генералом согласен, это непреднамеренный случай, скорее всего, но от тех, кто, к сожалению, вот совершил эту трагическую ошибку.
Ну, так давайте тогда вспомним, вот когда-то ведь был тоже Боинг, правда, южнокорейский, и тогда хватило мужества хотя бы на третий и на четвертый день тогда, по-моему, маршал
Дарков,
Харамеев признали, что да, наши летчики.
Через неделю, да.
Осипович, и он даже летчик выступил. Почему же 1.5 года-то этого не делают, как вы считаете?
Ну, здесь много факторов работает, да. И опять же, надо вот обратить внимание, что как бы аудиатур et altera pars, как говорили древние римляне, да, надо выслушать и противоположную сторону. Вот смотрите, к сожалению, есть трагическая история о военных вооруженных силах Украины, которые стреляют иногда
израильские, да?
Весьма странным образом, да. Гибель 48 израильтян на борту авиакомпании «Сибирь», которая с тех пор стала называться С-7, да. То есть вот есть, к сожалению, вот такой вот эпизод, что тоже, вот, к сожалению, не в лучшем образом здесь сказывается на восприятии позиции украинской стороны. А почему украинская сторона в том числе не переставала там несколько недель долбить по этому квадрату, где упал этот самолет. Да? Вот почему она этого не делала? Почему? Если Украина здесь ни при чем, да, то прежде всего киевские власти были бы заинтересованы в том, чтобы прекратить всяческие обстрелы этой территории, да, пусть бы по ним стреляли, скажем, те же самые дончане, там, донеччане, луганчане и так далее, ради бога, да, но Киев бы этого не делал.
Они боялись мародеров, которые растащат следы, вещдоки?
Нет, правильно, поэтому надо по ним бить, чтобы их было меньше, да. То есть я вас умоляю, как говорят вот здесь.
Федор Владимирович, помните, когда поднимали подлодку «Курск», отпилили сначала у нее носовой отсек, который все секреты содержал, и подняли без него. Это тоже никто не понимал, для чего это сделано. Нет. Почему раздолбали глубинными бомбами, чтобы от нее ничего не осталось.
Вот, так это же замечательный пример, подтверждающий то, о чем я говорю, да? Вот, поэтому я говорю, странно, да? Почему там не было сделано выкладки этого самолета? То есть огромное количество технических, мягко говоря, ляпов, да? Которые необъяснимы в том случае, если, не надо прятать никакие концы в воду.
Давайте это рисуем Игорю Романенко.
Что касается там, вот вы сказали, корейский Боинг, да? Там было понятно, да, что он был такого двойного назначения, что там были гражданские лица, но тем не менее там и имелись опять же объективные данные, перехваты, которые говорили о том, что там работала разведывательная аппаратура. Поэтому это просто совершенно другая ситуация. Да? То есть было признано, что да, мы его сбили, потому что был разведывательный полет. Мы долго там требовали, чтобы он покинул наше воздушное пространство, он не отреагировал. Мы ударили, не зная, что там находятся в том числе гражданские люди. Здесь ситуация не зеркальная.
Понимаете? Да, Игорь Александрович, вопрос генерала Романенко. Зачем тогда, как утверждает Федор Вадимович, утюжили этот квадрат, где упал самолет?
Вот тем обстоятельствам, которые были, перевести обсуждение на второстепенные. То есть в случае, например, с Боингом корейским, который был еще в советское время, говорится о том, что разведка вел данные, там действительно имели место факты, которые можно было трактовать как разведный полет. Но летчик, и почему-то об этом не говорится, докладывал, он его видел визуально, истребитель и летчик, о том, что это самолет большой,
пассажирский, да. Я понял, сейчас Игорь становится на связи. Да, то есть летчик-то знал, что там люди едут.
Нет, у него были сомнения.
Он что-то какие-то знаки
ему
давал.
Ему даже приказ он выполнил.
Нет, у него были сомнения, и он докладывал об этих сомнениях. Это все хорошо известно, документировано. Но, тем не менее, поскольку были другие данные, значит, ему сказали, что нет, это все равно давай, бей. Да, то есть ему не объясняли, что почему ты должен дать сказать. Просто давай, бей,
да,
все.
Тогда
тебе сказано,
же ты все выполнил. Вся эта аргументация ваша, она же была, отброшена. Все несколько лет, и Ельцин все это извинился и сказал, что все это ерунда, и мы просто совершили преступление.
Все было опровергнуто.
Нет, значит...
Никто на этом больше не настаивал.
Да. Друзья дорогие,
там была другая,
вышел доклад несколько лет тому назад в Америке, где написано вот ровно то, что я вам сейчас говорил. Вот ровно то было.
Правильно, но никаких оправданий больше российская сторона не выдвигала. Они просто извинились, покаялись и все.
Нет, дело в том, что просто президент Ельцин сделал красивый очень шаг, и с моей точки зрения очень правильный шаг в тот период, да. Но, повторяю, да, те вещи, о которых я сказал, они признаны американской стороной. Не признаны от...
Ну, это не является аргументом гибели около 300 человек мирных.
Нет, я же вам не об этом говорю. У меня привели эту ситуацию, я вам просто рассказал, какая она была. И сказал, что здесь ситуация не зеркальна. Это просто другой немножко... У меня другая позиция, чем то, что вы услышали сначала.
Да, Игорь Александрович, да, продолжайте.
По корейскому это вот отдельный эпизод. Я хочу вернуться к Боингу, который вот над Украиной. Вы меня слышите?
Да, вам слово. Да.
Значит, смотрите, три вопроса надо отвечать. Место и аргументировать. Второе, каким оружием и вооружением. И какими людьми и экипажем. То есть по месту. По месту еще тогда было понятно, видно и ряд доказательств. Какие? Это есть съемки. Они даже имеют место, так сказать, в интернете, где показано и отснято. Затем комиссия, которая там работала, голландская и международная, они сняли, взяли землю с места предполагаемого старта. Но по голландским, например, законодательству не является доказательством съемочной, если не будет аппарата, которым снимали. Им удалось встретиться с человеком. И они попросили показать этот аппарат, он принес, показал, и они обменялись с камерой на его, и таким образом у них уже есть и средства, которым снимали. Ракета шла фактически свечой, потому что высота 10 километров. Значит, теперь они сделали эти экспертизы и показывают, что ракета именно такая, буковская, причем не та, которая буки имеются в Украине, советские, это просто зенитно-ракетный комплекс «Бук» или «Бук-М1». Но все это советские еще комплексы с времен. А ракета была уже новая, которая из комплекса «Бук-М1-2». Она только в России производилась, и значит, она отличается. Голландцы купили боевую часть этой ракеты и произвели экспертный анализ. То есть отличаются пороха. Это соответствует пороху вот этой новой уже ракеты. Затем отличаются элементы поражающие, они меньше размеры имеют, чем новая ракета, тавровым, в виде тавра, разрезанного поперек. И отличается химический состав этих поражающих элементов. Значит, есть соответствующие экспертизы. Вот на октябрь месяц были достаточно много, но они продолжают эту работу, еще не закончили. То есть материалы еще будут, в том числе будут учтены, я так думаю, вот те же запросы российской стороны, о которых здесь говорилось. Итак, по ракете, причем вот эта ракета вторая, там уже тоже опять-таки версии. Как только понимают, что это ракета и другого комплекса, что украинцы покупали части ракеты новых, ставили на старые и так далее. Так я хочу сказать, что новые ракеты со старого комплекса стрелять невозможно. Конечно, можно предположить, что можно все переделать.
Наша сторона говорила.
Да, и то есть вот так, хотя это не соответствует действительности. То есть это был зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1-2», который выпускался так. Теперь по... Ну и там различные эти поражающие элементы, это самолетов, тела. Так, далее. Теперь по экипажам. Значит, прослеживались пути разные доказательства, съемки, показания даже свидетелей их нет. И очень много использовано интернет-информации, которые выкладывали военнослужащие Российской Федерации, в том числе и части зенитно-ракетной. Вот, поэтому путь, когда заходил этот комплекс, важно, и как он уходил, и каким экипажем, какой экипаж управлял. Конечно, это не трактористы и не сельхоз там работники. Я сам, как зенитный ракетный офицер, хочу сказать, что надо готовиться к этому, и вузы готовили, и по Советскому Союзу сейчас это минимум 4 или 5 лет, инженеров вообще 5 лет. Вот, поэтому установлены и потом по цепочке, это же не просто, то есть, ну, тот, кто говорит, что вот Путин давал команду, я не сторонник таких категоричных подходов и оценок, потому что президент давал команду, разрешение, вероятно, на то, чтобы это вооружение было использовано в зоне конфликта. Это имело место, без него это никто бы не сделал, и дальше по команде министр, начальник генштаба и так далее. Вот, поэтому за цепочкой, и сейчас санкции выстраиваются все. Ну и самое главное, конечно, тот экипаж из 4 человек пофамильно, которые входят в подразделение бригады зенита-ракеты, ее место дислокации пофамильно и так далее. То есть, причем я хочу сказать, что в эту комиссию голландцы там главные, как бы, и они очень скрупулезно. Прокурор Голландии сказал, что это дело всей его жизни, дать ответы обществу, народу своей страны на эти вопросы. Но эта группа, она международная. Есть украинская, которая принимает участие, но понятно, что тут можно в ангажированности, за ангажированности этой группы, так сказать, особенно со стороны России предполагать. А есть международная. Вот, они очень скрупулезно к этому подходят, масса аргументов, средства выделяются на то, чтобы, причем в законодательной базе достаточно строгой, так сказать, голландской все это рассматривает. И поэтому будет еще, вы правильно говорите о том, следующее заключение на этот счет, где будет сказано не только техническая сторона, как тоже правильно уже озвучилось, с которой выступали представители Голландии, а и представитель Совета национальной безопасности Голландии. И многие вопросы организации. и с персоналием и так далее.
Да, спасибо, Игорь Александрович. Как вы считаете, Юрий Анатольевич, ошибку ли совершила российская дипломатия, наложив вето на резолюцию о создании трибунала по гибели Боинга? Вот Виталий Чуркин покинул даже зал заседания, такой скандал был, хлопнул дверью.
Это как раз такой вопрос скорее политический, поэтому здесь говорить о том, что ошибка. Нет, это был понятный политический шаг. И все было, в общем, вполне ожидаемо, что это будет вето. Но только вопрос заключается в том, что этот шаг ничего не решил. Дело все в том, что мы уже тоже это обсуждали. Значит, если это будет не международный трибунал, там есть другие совершенно средства, при которых это будет передан в суд любой стран,
гражданин, который погиб,
и это будет рассматриваться все равно в судебном порядке. Понимаете? Вот эта попытка уйти от международного трибунала, понятный политический шаг, но он не избавит, вот после того, как поступит второй доклад, когда уже надо будет разбираться, а кто конкретно виновен, это все равно будет решаться в судебном порядке. Тут мы с вами никого не можем предрешать, не говорить, что эти виноваты, те виноваты. Для этого будет суд, он будет. Будет он голландский, будет он в Малайзии, где еще, но он обязательно будет. Давайте дождемся решения этого суда, но оно явно будет существовать. Потому что действительно страны, особенно граждане, которых погибли в этой катастрофе, они требуют ответа, кто виноват. И ответ на этот вопрос будет дан, но будет дан в судебном порядке. И будет не международный трибунал, будет голландский трибунал, голландский суд.
Да, но просто предлагал, по-моему, Малайзии этот трибунал, что она же хозяйка самолета, может
быть,
уважить,
тем не менее. Я еще раз говорю, это чистые такие дипломатические игры, которые к расследованию не имеют отношения.
Как дипломат правильно поступила российская делегация в ООН? Или это такое эмоциональное было?
Там, если говорить об этом, то там просто есть определенные рамки, в которых может учреждаться такой.
Да, и были какие-то прецеденты, где-то в Африке что-то случилось.
Нет, по которым, как бы, факты, по которым может
создаваться трибунал, да.
Такой международный, именно уголовный трибунал, да, уголовный.
Это Гаагский трибунал, да.
Вот. И в этом смысле там просто не все пункты, да, вот этого регламента, они соответствуют данному...
Подходили под это, да.
Данному случаю. Поэтому здесь имелось такое вот формальное такое основание для того, чтобы совершить этот, действительно, я с этим согласен, политический шаг. Но вот на что я еще хочу обратить внимание, может быть, генерал Романенко разъяснит еще свою позицию, потому что он сказал, и очень существенный это действительно момент, что даже подготовленный экипаж, находясь на той или иной позиции в течение 3-4 дней, не сможет совершить пуск в необходимом направлении. Да? Ну, эффективный пуск имеется в виду. Да? Вот, в данном случае, если... И при этом он же говорит о том, что в течение там, непродолжительного времени до того, как это случилось, значит, был этот экипаж вместе со средством заведен, как он говорит, на территории Украины и или, там, этих вот квази-государств, и потом значит, оттуда убран. Вот все-таки достаточно? Какого времени достаточно? Тогда сколько должен находиться подготовленный экипаж?
Он просто хотел сказать, что это не было самодеятельностью чьей-то, были кадровые военные.
Нет, послушайте меня еще раз. Он сказал, что даже подготовленные люди в течение 3-4 дней не успеют освоиться к обстановке, включая, по-моему, он сказал, подстилающую поверхность и всех особенностей, да? Потому что это очень серьезная техника. Понимаете, это не из рогатки стрелять, да? Вот, чему тоже надо какое-то время учиться, как известно, чтобы проявлять определенную меткость. Значит, что в нескольких дней и подготовленному экипажу недостаточно для того, чтобы совершить эффективный пуск. Тогда с какого времени, какое время необходимо подготовленному экипажу для того, чтобы вот это вот было осуществлено? Вот мне просто это тогда очень любопытно.
Давайте генералу Романенко слово. Да, Игорь Александрович, вы, кстати, еще не сказали, зачем это... Утюжили место падения еще чем, какими там огнем?
Артиллерии,
да. И все-таки стрельнули же за 4 дня, или они дольше там были? Вам слово.
Смотрите, я хочу сказать, что экипаж, который там был, ну, как и другой экипаж, он имел определенную подготовку, только не в этом месте. И поэтому уничтожать и вообще производить стрельбу он мог по-любому. Значит, цель, с точки зрения офицера зенитно-ракетного, которым я являюсь, и опыт многолетний, значит, есть, говорит о том, что Боинг цель без помеховой обстановки – это идеальная цель для стрельбы. А я аргументацию свою выстраивал в том, чтобы определять разницу между целью Боинга и целью Ан-26 военно-транспортной авиации Украины. То есть аргументацию в том, что вот хотели и ставила задача по сбитию Боинга. Моя точка зрения полагается, заключается в том, что готовились и по информации, и по постановке задачи сбить как раз самолет класса Ан-26. Его отражающая поверхность меньше. В принципе, подготовленную экипажу, и который бы по местности уже отработал ее, можно было проще разобраться. Можно было, это, знаете, уже вероятностные, могли разобраться уровни их подготовки и прочее, проще или нет. Но то, что стрелять по такому самолету с большой отражающей поверхностью, это очень простые условия, и поэтому достаточно вполне для такого комплекса, как «Бук», всего одной ракеты, чтобы уничтожить вот такой большой самолет, которым является «Боингом». Поэтому здесь вот так. С точки зрения аргументации по месту, где это происходило, где он упал и точки. Значит, ну, международная комиссия еще приведет данные, но через сутки, когда это произошло, когда я выступал и аргументировал, я руководствовался просто тактико-техническими характеристиками «Бука», вот, того, который был в Украине, местом падения, местом, когда это уничтожалось. На карте все показывал и показывал, что... Как бы ни стараться, не получается, что этот «Бук» стрелял, а я определял, что это зенитно-ракетный комплекс «Бук», был, что он мог стрелять с территории, которую занимает Украина. По характеристикам, по дальности поражения, по дальности пуска и местам, где упал самолет и где по нему стреляли, значит, было понятно, кто незаангажированно к этому относился, что это не территория подконтрольная Украине. Относительно показаний американцев, они это сделали через несколько дней действительно, но они говорили, не характеризуя кого и как, они сказали, что это действия были ракеты класса «Земля-воздух», без указания комплексов и так далее, и что она была с территории тоже, которая, ну, производился пуск, территория не подконтрольной Украине. То есть так вот конкретно, что это россияне, что их оружием и всем остальным, заявлений таких не было. А теперь, чтобы было более доказательно, когда произведут, уже произвели они анализы почвы, порохов, которые остались на почве, показания всех, которые, в том числе киносъемки, о которых я говорил, то есть там достаточно много, более чем достаточно показаний, что это была территория, вот в районе, если карту вы смотрели, в районе Снежного, там, куда вот зашел вот этот «Бук» недавно, и потом с которого очень быстро подогнали специально автомобильные средства, это гусеничное средство «Бук», это на базе танка, а убирали уже, значит, автомобильным средством платформы, чтобы это сделать быстро, в ночь. Гирько лично руководил этой операцией, потому что скандал уже тогда было понятно. Они через полчаса разобрались, когда кинооператоры там, российские, которые пригласили посмотреть и поснимать последствия уничтожения военно-транспортного самолета украинцев, убедились в том, что это далеко не так. И потом было абсурдное обсуждение, версия такая, что загрузили транспортный самолет украинцы трупами и подорвали на территории, значит, вот там, где эта трагедия случилась. То есть самые безрассудные, на мой взгляд, аргументы, в том числе, имели место. Поэтому да, здесь вот так.
А еще был, Юрий Анатольевич, был радиоперехват, помните, мы в первый день
даже слышали. Я сейчас помню, сейчас не то, что я знал это, мне просто не было времени. Как раз почему была такая уверенность? Потому что не радиоперехват, а просто в интернете это сохранилось. Это, причем того же самого Гирькина, о котором идет
речь. А текстовый обмен был, да?
Да, это был текст Гирькина, его текст, он потом его быстро убрали, о том, что да, мы сбили украинского летуна, и это, так сказать, наше средство.
Это, а потом вроде кто-то сказал, ой, малазийские паспорта, и нет, больше этого
нет, все... малазийские паспорта появились уже при съемке. А вот этот текст, он действительно появился, причем именно за подписью, ну, этого самого товарища Стрелкова Гирькина, который потом... И он, кстати, в этом тексте признавал,
Гиркин,
что это...
Гиркин, да.
Гиркин, да, что этот текст, что он Стрелковым себя называет, да. Вообще-то он
Гиркин. Он не Гиркин, а Гиркин.
Ну, неважно, это, ну, без разницы. Это, да. Вот. И на самом деле в этом тексте была действительно информация о том, что этот «Бук» вывели с территории Украины. Вот то, о чем говорит генерал, этот текст сохранен. Дело в том, что в интернете
да, тексты не исчезают. Да, а вы видели же фильм Бориса Ефимовича? Вот там же как раз были все федеральные. Ну, он в интернете есть, он всего там, по-моему, 7 минут.
Не видел. Спасибо, что
вот, поэтому
сказали.
Вот, вот эта аргументация, она существовала и тогда. Поэтому вот. Тут, в общем...
Но вот я хочу вернуться к тому вопросу, который вы задали в начале. Да, почему вот нет такого вот признания того, что случилось с нашей стороны? Да? Ну, не говоря о том, что просто еще следствие не закончено, и как бы еще время есть, да, но я бы хотел сказать вот о чем. Вообще, меня во всей этой ситуации, которая разворачивается вокруг Украины, да, и в частности вокруг вот этой трагедии, страшной трагедии, беспокоит совсем другое. Что весь обмен мнениями, который происходит там с нашей ли стороны, или со стороны европейских партнеров или американских, показывает полное отсутствие доверия. И когда вы спрашиваете, признаем ли мы, не признаем ли, у меня создается впечатление, что мы просто не испытываем ни малейшего доверия, не то что там к Украине, ну потому что, к сожалению, действительно, и в руководстве Украины, как мы видим, и это признают средства массовой информации Украины, царит, в общем, хаос на самом деле, да, и беспорядок как минимум. Трагический, с моей точки зрения, совершенно трагический во всех смыслах. Но когда мы помним, три европейских посла подписали известный меморандум, да, то возникает вопрос, или вы знали, что вы делаете, и вы понимали, что вот будет такое развитие событий, как оно было, или вы вообще просто не понимали в ситуации ничего, да, что еще хуже. То есть вы садились за стол подписывать бумаги, вообще ничего не понимая. Да? Что говорит о том, что фактически партнеров, с которыми можно относиться с доверием, нету. То есть Запад не доверяет нам, а мы считаем, что со стороны Запада нету, вот как сказал на днях, ну это перед Новым годом было, по-моему, 28 числа, сказал в интервью телеканалу «Звезда» Пиманову, сказал министр Лавров, наш министр иностранных дел Сергей Лавров, что мы поняли после вот истории с Януковичем, что у нас нет договороспособных партнеров ни в Европе, ни в Америке. Вот. Вот его слова, да? Ну, поскольку это слова министра иностранных дел России, да, то у меня нет оснований думать, что это просто какое-то такое вот эмоциональное высказывание или что-то такое случайное он сказал.
Официальная позиция. Катынскую трагедию 50 лет же
скрывала. Да, тоже не признавали.
50 лет. С 39 по 89.
50 лет, да.
Нет, ну пакт Молотова-Риббентропа не признавали, да, там.
Протоколы к нему. Пакт это был газетный печат, а протоколы
не признавали. Протоколы,
секретные протоколы. Ну вот еще не обернется ли эта ситуация такой же волокитой, мягко говоря?
Нет, я тут, пожалуй, поддержу Федора Владимировича в том, что действительно нет доверия, но доверие не потому, что там три посла, что-то писали. Доверие-то потеряла, скорее всего, Россия. Причем потеряла она, очевидно, после событий, особенно крымских, после того, как сначала президент публично заявлял о том, что там нет наших военных, а потом он также публично признал о том, что там были вот те самые знаменитые вежливые люди. Причем это президент страны признает публично. Сначала говорит одно, а потом говорит другое. То, что касается министра Лаврова, то для меня министр Лавров давно такая очень любопытная фигура, потому что его речи публичные особенно, значит, у нас как бы произошло смещение таких вот ролей. У нас президент Путин выступает для внешнего потребления, тогда он говорит о том, что вообще-то у нас партнеры есть, и мы готовы с ними вести переговоры с американцами, с европейцами и так далее, и так далее. А министр Лавров у нас как бы теперь выступает для внутреннего потребления. Поэтому он как раз и говорит, что у нас нет никаких, у нас кругом враги, что
я
вообще...
Я понимаю,
что
партнеры просто доверять
им. Я еще раз говорю, вот министр Лавров, там куча его речей можно приводить вплоть до...
Вот, извините,
да, он злой следователь. Вплоть до, извините, добрый. До мата, который он использует. Это тоже известно.
Да.
Понимаете? Но он работает на внутреннее потребление. Поэтому к речам министра Лаврова надо относиться не как к политическим, не к речам дипломата для внешнего потребления, а как к политического деятеля для внутреннего потребления.
Вот в любом случае, это политическое заявление.
Я не говорю, что...
Которое отражает настроение нашего высшего руководства.
Да, он сказал,
для
что
внутреннего потребления.
Сирийской оппозиции нет лидеров, да?
Ну, там много чего он наговорил. Лавров, ну, такого уже за последнее время наговорил, что, в общем, как бы
да,
для профессионального дипломата это довольно сомнительно.
Игорь Александрович, ну так как вы считаете, вот долго ли осталось ждать мировому сообществу окончательного отчета комиссии, пусть голландской пока. Да, вам слово.
Я полагаю, что в этом году будет представлен итог и уже дальнейших расследований, которые имеют место, и так или иначе расставлены вот эти вот точки. Конечно, на этот счет стороны могут иметь свои мнения, но работа проделана очень большая, серьезная, с аргументацией, я бы сказал, с западной скрупулезностью, как бы. И требования законодательства там достаточно жесткие к этим обстоятельствам. Вот я пытался по камере, то есть это все недоказуемо, пока не будет средства, с которого снимали, например, по месту старта. Поэтому я, ну, они, во-первых, заявляли, значит, наверное, должны так или иначе в те сроки, которые они говорили, то есть это первая половина этого года. И по состоянию дел, по которому там они отчасти чем-то могут делиться, они говорят о том, что будет завершена эта работа и будет доведена. Поэтому я думаю, это случится так или иначе в этом году.
Да, у нас вот бывал в передаче Сергей Пархоменко, который занимается профессионально этим вопросом. Он сказал, что там вся уже база собрана, он следит за этим. И он очень сетовал, так мягко скажем, на такое грубое вмешательство в вопрос, помню, Михаила Леонтьева, коллеги с Первого канала, который какой-то карту самодельную.
Ну, там много было всяких историй. И фальшивые снимки, там много чего было.
Ну, на самом деле, к сожалению, да, вот в эпоху такого, в такую тотальную информационную эпоху, да, когда в том же самом интернете может фигурировать все, что угодно, да, и когда фейк от реального события трудно отличить, вот такого рода вбросы неизбежны. И вот они на самом деле создают тот самый фон, шум, вернее, да, который мешает разобраться по-настоящему в любом вопросе, а тем более, когда речь идет о таком трагическом событии. Вот поэтому вот это тоже одна из проблем, как вообще в этой ситуации подходить к базе данных, которая собирается. Потому что фактически любая сторона, повторяю, в эпоху этого такого тотального информационного вот поля, да, имеет возможность опровергнуть любое доказательство другой стороны. Потому что всегда можно подвергнуть сомнению доказательства, добытые там при помощи каких-то инструментариев, связанных с интернетом. Потому что мы прекрасно понимаем, что существует огромное количество возможностей сфабриковать любые диалоги, сфабриковать любые, там, я не знаю, селфи, да, там, любых военнослужащих и так далее, и не военнослужащих. Мы знаем, какие были там трагедии у людей известных, когда там дам представляли в совершенно непотребном виде, да, и это все было сделано.
А здесь трагедия нации, я считаю, да. Там же летел цвет медицины в этом самолете.
Ну, да,
там,
да.
Считается, что там погибла как бы вакцина от СПИДа, потому что там летели такие ученые, которые близки были к ее открытию.
Вопрос о базе, Федор прав, но дело в том, что как раз именно западный сегодня, вот то, о чем говорит генерал, западное законодательство требует не только информационную базу, но и фактологическую. Поэтому там были и выезды следователей на место, и образцы почвы, и проработка с этими головными частями, все известно, безусловно. Тут вот как раз принцип этой комиссии, почему я, во-первых, предлагаю действительно дождаться суда, прежде чем кого-то конкретное обвинение выдвигать, но там есть база данных, которую скрупулезно собирали и не базировались только на информационной базе, именно интернетовской. Просто сами вот эти выплески в интернете, их было довольно много, они действительно были разные, но они послужили вот как бы толчком к этому расследованию.
Тем удивительно нам представляется, конечно, позиция вот нашей делегации в ООН, которая, ну что там могло бы этот трибунал, чем он мог помочь? Приглашали туда Россию, ее судью?
Ну, понимаете, тут ведь вопрос на самом деле,
но если заинтересован,
к сожалению, я вынужден это сказать, но на дворе шапка горит. Потому что решение международного трибунала, оно могло повлечь за собой очень серьезные последствия. Хотя мне кажется, что наши дипломаты недоучитывают, что и решение национального суда потребует, за ним последуют не меньшие серьезные потребности, если будет доказано, что это
не
российские
военные. Проблема не в этом. Я повторяю, проблема в недоверии обоюдном. Да? Поэтому просто политическое решение, да, оно опиралось, я еще раз повторю, оно опиралось на юридические вполне зацепки, да, но тем не менее политическое решение было принято исходя из того, что вот мы не верим, что трибунал будет работать в соответствии с теми правилами, которые будут для него разработаны. Просто не верим. Что?
Не, ну до этого ну, было
значит, мы не верим, а
признали трибунал по акционерам ЮКОСа, да. Вот это признали. Амстердамский, по-моему, арбитраж, да? Это стокгольмский арбитраж. И даже участвовали, там было 60 наших адвокатов.
Более того,
проиграли, и тогда, когда проиграли,
один сказали, судья был назначен России, один из трех судей был назначен
России. Он просто русский был, наш подумал, что вето имеет право наложить.
По трибуналу каждый из сторон назначает по своему судье, и один нейтральный. Наш судья, который тоже поддержал это.
Просто вы обожглись уже на одном трибунале.
Я, к сожалению, вынужден сказать, что если мы не доверяем всему мировому сообществу, то мы начинаем напоминать Корейскую народно-демократическую
республику. Которая одна в ногу
идет. Или Соединенные Штаты Америки, которые тоже говорят, что когда нам это интересно, мы принимаем во внимание.
Но мы
в мире мирового. А когда неинтересно,
то нам на него обратился с последним ежегодным посланием, поэтому мы
оставим в покое.
А Игорь Романенко тогда вопрос. Игорь Александрович, вы на связи?
Да, я слушаю вас.
Вот готова ли была украинская сторона сотрудничать с тем трибуналом, который инициировала Малайзия в ООН, на который наложил вето Чуркин?
Ну, однозначно. Причем я хочу сказать, что дело продвинулось дальше. Все страны, граждане которых имели место участие в этой катастрофе, заявили о том, что фактически они находят формы проведения суда. Он состоится, и есть международное законодательство, которое определяет такую возможность. То есть, поскольку Россия заняла определенную позицию и наложила вето, то, значит, вот на платформе ООН, к сожалению, это не удалось сделать, то, опять-таки, в рамках правовых, международных, существующих, нашли такую возможность проведения суда, как вы уже здесь говорили, в одном государстве из пострадавших или даже в нескольких. Причем Украина тоже участвует в этом, поскольку на ее территории, над ней все это дело произошло. То есть вот отказ и о том, чтобы происходило это в ООН под эгидой и вето России, это не означает, что приостановлен этот процесс и что с этим согласились. По позиции Украины, я хотел бы, здесь уже мельком говорилось, о Ту-154, который сбили. Там тоже и вообще о информационной сложности и коллизиях тоже говорилось. Это надо признать. Это действительно очень сложно. Но в том случае я хочу напомнить, что Украина проплатила всем семьям в Израиле пострадавшим. Не понял.
Но не в России. Израильским только пассажирам заплатила Украина. А русским нет.
Нет, вообще всем. Ну, израильским однозначно заплатил. Да. Израиль, то есть не было признано, что это по вине там Украины, несмотря на это, государство в этой связи все равно, так сказать, заплатило. То есть я думаю, что Россия будет вынуждена раньше или позже прийти к какой-то позиции, которая будет отражать суть, собственно, а она заключается в том, что ее участие вот в этой трагедии очень значительно.
Как вы считаете?
Нет, я, в общем, согласен с генералом, потому что рано или поздно, еще раз говорю, все равно состоится судебное разбирательство, это очевидно. Причем, действительно, по международным правилам можно не только на платформе ООН проводить, но можно в любой из пострадавшей страны. Но насчет того, что в нескольких странах я не очень уверен, что такое законодательство есть. Причем, я думаю, что, скорее всего, это будет, конечно, суд не в Украине, потому что все понимают, что тут будут обвинения в ангажировке.
Там, где украинских не было пассажиров.
Да, это, скорее всего, будет либо Голландия, либо Малайзия. Ну, по моим ощущениям, скорее всего, конечно, будет Голландия. И второе, если будет решение суда, вот тогда по решению суда та сторона, которая будет признана виновным, она будет, так сказать, за это нести ответственность. Причем тут ведь проблема в общем. Будет ли это признано, очень серьезная проблема, которая больше всего волнует, будет ли это признано, так сказать, трагической ошибкой, но я боюсь, что решение суда будет в том, что это было, так сказать, убийство.
Я подозреваю, что Россия будет бойкотировать этот суд. Она не будет в нем участвовать.
Нет, она не будет в нем участвовать. Это 100%. Это 100%.
Нет, давайте подождем, посмотрим, потому что решения могут быть разные. Но я вот хочу вернуться к чему, да, что, да, когда мы там говорим о порохах, когда мы говорим о поражающих элементах, там, о головных частях, да, все это верифицируем. Но вот когда речь идет о фамилиях наших военнослужащих, вот это уже вопрос, да. Когда речь идет о каких-то, там, я не знаю, перемещениях, которые снимаются там не наземной камерой, да, а другими способами, возникает вопрос. То есть я хочу обратить внимание, опять же, да, что на самом деле доказать участие, причастность, скажем так, причастность России к этому трагическому событию будет чрезвычайно трудно. Потому что, ну, я недаром говорю, да, к сожалению, при помощи хакеров можно смонтировать и фальсифицировать все, что угодно, и сконструировать все, что угодно. Поэтому и возражать на это нечего. Да? То есть, если мы будем...
У хакеров нельзя сконструировать ту систему БУК, которая
нет,
не была в Украине.
Нет, причем БУК? Я говорю о том,
что личного состава можно...
Это будет доказательство.
Нет, да. Нет, я имею в виду, что когда речь идет, вот так, как говорил генерал, да, о конкретных там фамилиях,
конкретно,
людей, да, и так далее, я говорю об этом только.
Конкретно, да. Нет, о причастности России
нет, а иначе, другое. Нет, а иначе говорить о причастности России, кроме того, что вот есть конкретные люди, которые там были, да?
Да, там парламент говорил, там сложная система доказать как-то через их личную переписку с домашними.
Нет, по конкретным, конкретным людям там будут проблемы, но если предположить, да. Еще раз говорю, я не
утверждаю. А выйти на ответственность России можно только через них?
Нет, можно выйти через поставку оружия. Извините, о том, что это оружие принадлежало России, это доказывается. И как только это будет доказано, причастность России к инциденту будет доказано. Да. Если это будет доказано.
Украина этих разновидностей уже не приобретала.
То есть конкретных виновных не будет, конкретных фамилий здесь сложнее.
Конкретных виновных не будет, и конкретных причастность доказать очень трудно, потому что тогда любой поставщик оружия в любую точку мира может попасть под уголовное преследование.
Может, объективно может.
Нет, это безумие.
Нет, но это есть в международном праве.
Нет, этого нет в международном праве. Нет этого в международном праве.
Давайте это незаконная поставка оружия.
Нет этого в международном праве.
Наемничество.
И наемничество преследуется.
Еще раз повторяю. Можно сколько угодно меня перебивать. Значит, нет такого положения в международном праве, что оружие, произведенное на территории одной страны, если оно находится в зоне конфликта или там где-то еще, да, что это доказывает причастность страны-производителя к участию в конфликте. Вот такого нету ни в каком международном праве.
Президент же сказал крылатую фразу, они еще это купили в военторге. Ага. Все самолеты, танки.
Ну, там
будет
доказано, что это оружие поступило с территории России, если будет доказано. Вот это будет точно доказано.
Нет, я повторяю, вот если будет, если будет. А вот это очень большой вопрос. Повторяю, очень большой вопрос. Просто надо в этом смысле быть специалистом для того, чтобы понимать, насколько...
Ну да, потому что когда подозревали в наемничестве, в Кремле сказали, что они все добровольцы, были в отпуске.
Ну это понятно.
А когда подозревали в том, что они оружие используют, оказалось, что его можно купить в военторге. Да.
Нет, ну здесь тут немножко другая ситуация. Да нет, маркировка головных частей, тут есть тип оружия. И тут, кстати, есть интернет-съемки.
Речь, конечно, не о ракетах.
А съемки передвижения этого комплекса по территории Украины.
Вот я повторяю, это значит, вот тоже, что это за съемки. Ну и короче,
это
я повторяю, это все есть на самом деле, и точно так же нету. Поэтому это все, повторяю, очень сложно. К сожалению, поскольку трагедия случилась.
Ну, для этого и суд проводится.
Темна вода в облацах.
Да.
Да. И я хочу сказать еще вот что. Что поэтому к этому делу нельзя подходить с кондачка. Так что, вот, мол, все известно, и вот. Вот будет
полтора года мы внимательно, поэтапно.
Просто мой собеседник постоянно говорит, что все ясно. Вот ничего
я
не ясно.
Я такого не скажу. Я все время говорю, что решит суд.
Что это ясно, что будет доказана причастность России и так далее. Что доказательств достаточно и так далее. Недостаточно.
Давайте мы хороший общий вывод сделали, что надо посмотреть еще раз фильм Бориса Ефимовича, который успел его сделать. Потому что через месяц будет, к сожалению, трагическая годовщина.
Ну, да.
И мы все пойдем на марш, мы все с ним вместе работали. И как бы мы к нему лично не относились, то это был все-таки наш товарищ. И вот он одно из последних своих считал долгом сделать вот фильм на эту тему. Его товарищ Мартынюк Леонид, он продолжает эту работу. Я думаю, что мы в следующей передаче его позовем. А сегодня благодарю всех участников нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Мы обсуждали протест Росавиации против недостоверности якобы фактов в отчете Совета Безопасности Нидерландов. И решили, что вопрос пока остается открытым. У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».